Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет передача из радиоцикла «Узнаваемая классика». Ее автор и ведущий Сергей Белкин посвятил ее сегодня так называемой детской музыке. В программе прозвучат произведения Чайковского, Брамса, Сен-Санса и Прокофьева. Затем в эфир выйдет передача из радиоцикла «Территория семьи». Ее постоянный автор и ведущая, председатель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Людмила Аркадьевна Рябиченко сегодня познакомит вас с новым законопроектом, подготовленным Минздравом. Он предусматривает ответственность врачей за распространение информации об опасности вакцин. 7 декабря по новому стилю Святая Православная Церковь вспоминает святую великомученицу Екатерину. Ее житие мы напомним вам в последней четверти часа. Дорогие братья и сестры, мы не устаем благодарить вас за жертвенную помощь нашей радиостанции. Постоянно называем имена наших жертвователей и молимся за них. Однако ситуация с православным вещанием продолжает оставаться очень напряженной, даже более того, обострилась в последнее время. Это можно объяснять постовыми искушениями, как угодно. Но как только мы не сможем платить за аренду помещений, передающих сетей, так с нами тут же расторгнут договор аренды, и радиостанция «Радонеж» будет вынуждена уйти из эфира. И, конечно же, уповаю на милость Божию, на вашу жертвенную помощь, что этого, даст Бог, не случится. Но не забывайте, что мы существуем только благодаря вашей помощи. И пожертвования нам можно сделать в любом отделении Сбербанка через платежные терминалы для православного братства «Радонеж», либо москвичам, тем, кто это может, приехать к нам сюда, православное радио «Радонеж», по адресу Пятницкая, 25, строение 1, метро «Новокузнецкая». Спаси вас, Господи!
В эфире программа «Узнаваемая классика». Автор и ведущий программы – писатель Сергей Белкин. Здравствуйте, дорогие друзья! Вначале мы послушаем короткую, длящуюся всего одну минуту музыку, которую, несомненно, знают все слушатели. Вы, конечно, узнали неаполитанскую песенку Петра Ильича Чайковского из его знаменитого детского альбома. Детский альбом – это 24 пьесы для фортепиано, написанные в 1878 году. Почему альбом назван детским? Ну, во-первых, этот жанр, музыка, написанная специально для детей, уже существовал и был популярен. За 30-летие до Чайковского Роберт Шуман написал свой альбом для юношества, получивший распространение как у преподавателей фортепиано, так и у учеников. Чайковский в 70-е годы преподавал в Московской консерватории, да и впоследствии всегда имел учеников, так что он ощущал и необходимость, и желание написать пьесы для начинающих музыкантов. Весной 1878 года Петр Ильич, после многих месяцев, проведенных за границей, он побывал во Франции, Швейцарии, Италии, вернулся в Россию. Но еще в феврале, находясь во Флоренции, он пишет в письме Петру Ивановичу Юргенсону, своему музыкальному издателю: «Хочу попробовать написать ряд легких пьес, киндерштюков, то есть детских игрушек». И за несколько месяцев, с мая по июнь, Чайковский написал свой детский альбом, который вышел из печати в декабре того же года с посвящением своему племяннику Володе Давыдову. Прослушанная нами неаполитанская песенка — одна из нескольких композиций детского альбома, построенных на основе народных мелодий. Напомним, что мелодия неаполитанской песенки была сочинена Чайковским за год до альбома. Она звучит в третьем акте балета «Лебединое озеро». Кроме неаполитанской, в альбоме есть немецкая, итальянская, русская, а также старинная французская песенка. Послушаем ее. В детском альбоме можно увидеть несколько сюжетных линий, в которых отражен день ребенка, его мысли и чувства. День начинается с утренней молитвы. С одноименной пьесы начинается и альбом. За ней следует «Зимнее утро», «Игра в лошадки», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Болезнь куклы» и даже «Похороны куклы». Другая сюжетная линия — популярная танцевальная музыка, мазурка, полька, вальс. Послушаем пьесу под названием «Вальс». День ребенка подходит к концу. Три пьесы «Нянина сказка», «Баба-яга» и «Сладкие грезы» готовят ребенка к отходу ко сну. День, как и сам цикл, завершается вечерней молитвой. В альбоме эта пьеса называется «В церкви». Послушаем ее. Продолжим нашу детскую тему одной из наиболее известных и узнаваемых мелодий в мире. Под нее укачивают малышей на многих языках вот уже почти полтора столетия.
Thank you.
Да, это, конечно, колыбельная Йоганнеса Брамса. Сначала Брамс написал эту музыку в 1868 году как часть симфонии. Впоследствии он по просьбе молодой матери по имени Берта Фабер написал текст. Ей очень хотелось спеть какую-нибудь новую песню своему первенцу. Немецкий текст колыбельной начинается словами «Guten Abend, gute Nacht», то есть «доброго вечера, доброй ночи». Песня существует на многих языках, в том числе и на русском. «Наступил час ночной, всех зовет на покой, и тебе спать пора, мой дружочек, до утра. В колыбельке своей ты засни поскорей», ну и так далее. В нашей передаче мы прослушали оркестровое исполнение колыбельной, хотя, конечно, существует много записей с вокальной партией. Следующее произведение не относится к числу специально написанных для детей. Но ее сказочное звучание настолько близко детскому восприятию мира, что ее неоднократно использовали в мультипликационных фильмах, самым известным из которых является, наверное, «Красавица и чудовище» Уолта Диснея. Я говорю о седьмой пьесе из знаменитого карнавала животных Камила Сен-Санса под названием «Аквариум». Напомним, что эта музыка звучит не только в «Красавице и чудовище», но и в сериале «Симпсоны», во многих других мультипликационных фильмах, а также в качестве сопровождения дефиле по красной дорожке на Каннском кинофестивале. Мы еще вернемся в наших передачах к «Карнавалу животных Сен-Санса», а завершим нашу сегодняшнюю программу симфонической сказкой для детей «Петя и Волк», написанный Сергеем Сергеевичем Прокофьевым в 1936 году, вскоре после его возвращения в СССР для постановки в детском музыкальном театре Натальи Сац. Спустя 10 лет Уолтом Диснеем был создан мультфильм «Петя и Волк». Фрагмент сказки, который мы послушаем, сопровождается следующим текстом. «Ранним утром пионер Петя выходит на большую зеленую лужайку. На высоком дереве сидит его знакомая птичка, которая, заметив Петю, слетает вниз». Thank you. На этом мы завершим наш очередной выпуск. Ваши пожелания и замечания можете отправлять на электронную почту нашей программы. Ее легко запомнить или уточнить, зная частоту вещания радио «Радонеж» 72,92 в FM-диапазоне. Адрес нашей почты повторяет эти буквы и цифры. Маленькие латинские буквы F и M, затем цифры 7292. FM7292@yandex.ru. Всего вам доброго, до новых встреч. В эфире была программа «Узнаваемая классика» и ее автор и ведущий писатель Сергей Белкин.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72,92 FM.
В эфире программа «Территория семьи». Передача о современной семье, о вызовах времени, которые стоят перед ней, и о тех ответах, которые нам вместе нужно найти. Автор и ведущая программы, руководитель межрегионального общественного движения «Семья, любовь, Отечество» Рябиченко Людмила Аркадьевна.
Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня я хочу поговорить с вами о том, что происходит в нашем здравоохранении. И вопрос, который актуален для всех нас всегда, и для родителей, и для бабушек и дедушек, это вакцинация детей. И остроту этому вопросу придала недавняя инициатива Минздрава, такая новая старая инициатива, потому что с информацией о том, что Минздрав готов такой закон разработать, она была уже 2 года назад озвучена, сейчас они подготовили. Я говорю о законопроекте, об ответственности медиков за распространение информации о том, что вакцины вредны. Мы не знаем, как называется закон, законопроект подготовлен, и информация об этом объявлена официально чиновниками высокого уровня на круглом столе, который прошел в газете «Известия» в начале ноября. И мы не будем перечислять имена чиновников, чтобы сэкономить время. Вы можете это найти, все персонали в статье, которая у нас размещена на сайте движения «Семья, любовь, Отечество» под названием «Силовые амбиции российского Минздрава». Я бы хотела только обратить ваше внимание на ряд важных моментов. Чиновники говорили о том, что у нас складывается катастрофическая ситуация с вакцинацией российских детей, потому что охват 97%, это не устраивает Всемирную организацию здравоохранения. Катастрофа в этом, не хватает 3%. Плюс, к тому же, они говорили, что по отчетам все проходит гладко, написано, что 100% вообще-то привиты детей, но мы-то знаем, говорят чиновники, что это не так, что много отказов. Мы должны рапортовать Всемирной организации здравоохранения 100% в реальности о том, что это на самом деле так. И вот тут вот нам нужно как раз понять, а где же утечка, почему так происходит. И несколько моментов, которые они осветили, мы, конечно, с вами их коснемся и расскажем, почему мы считаем, что это не так. Ну, например, было заявлено медиками высокого уровня, которые занимаются вакцинацией и продвижением в стране, в том числе и Минздраве, заявили, что претензий к качеству вакцин нет за последние 40 лет. Вот просто ни больше, ни меньше. Нет никаких претензий. Ну, вот, например, это было начало ноября, а в октябре в связи с массовым недомоганием первоклассников была изъята серия детской вакцины «Энцевир Нео» против клещевого энцефалита в Перми, потом в Нытве и Краснокамске. И ранее отозвали еще 8 серий вакцин против кори и паротита, которыми уже привили детей в рамках национального календаря прививок. Значит, где-то что-то не сходится. Нам говорят, что все замечательно, в то же самое время происходят какие-то события, которые даже не позволяют эту вакцину потом применять. То есть, значит, есть претензии к качеству вакцин. Ну и тогда кто же их производит? Нам было заявлено всей стране, потому что потом статья об этом была большая написана в газете. И мы теперь знаем, о чем говорили чиновники, что они нам обещали и к чему призывали. Было сказано, что из 23 вакцин, которые входят в национальный календарь, а есть такой документ, который называется «Национальный календарь прививок», он в каждой стране есть, и в нашей стране вот там сейчас прописана обязательная вакцинация против 23 инфекций. 23 вакцины. Даже больше, потому что есть вакцины, которые одновременно прививают детей от нескольких заболеваний. Вот 18 производится из этих 23 в России. Но они же и сказали, что, например, отечественной бесклеточной вакцины КДС до сих пор нет. И нет отечественной прививки от гемофильной инфекции. Но это же все входит в календарь прививок, причем там с первых дней АКДС прививается детям. И эта прививка как раз вызывает самые большие нарекания, потому что, по мнению медиков, честных медиков, которые во всем мире есть по-прежнему, они заявляют, вот по их мнению, что АКДС становится в том числе причиной развития детей аутизма. И такого же мнения придерживается и президент США Трамп. Хоть мы говорим о России, но, тем не менее, одним из первых шагов его на посту президента была инспекция ФБР. То есть это он дал распоряжение в штаб-квартиру организации, которая продвигает вакцины в Америке. Потому что, по его мнению, он это говорил даже в предвыборных своих обещаниях и на различных выступлениях, что как раз от вакцины происходит дебют вот такой аутизма у детей. И он это видел. Значит, мы тогда должны понимать, что есть вакцины, которые мы где-то закупаем. Если мы закупаем в США, то мы должны знать, что в США в 1986 году президент Клинтон подписал закон, исключающий какую-либо ответственность фармпредприятий, производителей вот этих вакцин и последствий их деятельности. Такой правовой суверенитет фармацевтических магнатов и их фирм. И поэтому, если что-то происходит с ребенком, сама по себе фирма не несет никакой ответственности. Потому что по закону с 1986 года они полностью свободны в своих действиях и ни за что не отвечают. А если, как мы знаем, к нам идут огромные фуры с какими-то вакцинами, нам же не рассказывают, откуда их везут и что там потом будет, куда они потом пойдут, в какие поликлиники и каким детям, то это заставляет нас, в общем-то, насторожиться. В 1992 году в американском журнале по эпидемиологии было опубликовано заключение. Смертность детей в течение 3 дней после прививки АКДС в 8 раз выше, чем у детей, прививку не получивших. А согласно предварительному исследованию Центра контроля заболеваний США, дети, получившие прививку гемофильной инфекции, имеют в 5 раз больше риск заразиться ею, чем те, кто был привит. Вот такая странная картина вырисовывается. Последствия совсем не те, которые нам обещают, когда делают прививки детям. Тогда, может быть, есть какая-то другая взаимосвязь, которую нам не рассказывают. Вот журналисты как раз на этом круглом столе и спросили, а есть ли связь АКДС и аутизма? Чиновники были единодушны, просто категорично нет, нет и еще раз нет. Ну вот я вам уже сказала о том, что в Америке-то как раз очень громко об этом говорят, о том, что связь это есть. А есть еще такие исследования о том, что девочки болеют аутизмом в 4 раза реже мальчиков, потому что симптомы раннего детского аутизма и отравления ртутью идентичны, то есть одинаковы. Именно ртуть входит в качестве консерванта в состав ряда вакцин. Именно ртуть убивает нервные клетки. Именно ртуть становится причиной тяжелых последствий для нервной системы детей. И вот почему девочки болеют реже мальчиков. Потому что гормон эстроген, который свойственен женскому организму, способствует выведению ртути из организма, а тестостерон, наоборот, несколько раз увеличивает интоксикацию. Тогда получается, что у нас есть даже направленное воздействие именно на мальчиков по инвалидизации. Можем и так говорить. Ну, это в области размышлений. А давайте посмотрим на факты и статистику. Мы, конечно, не Америка, но у нас тоже есть методические рекомендации. От 2004 года, подписанные тогдашним главным санитарным врачом Онищенко. И они называются «Методические указания иммунопрофилактика инфекционных болезней и расследования поствакцинальных осложнений». И это очень интересный документ, в котором указывается очень большой перечень осложнений от любой вакцинации, которая наступает в срок от нескольких часов до полутора лет даже. Все это считается осложнением. И там вот просто несколько слов скажу вам. Перечислены шок, анафилактический коллапс, энцефаломиелит, анемия, коллагенозы, артрит, менингит, судороги, миокардит, полимиелит, абсцесс, лимфаденит, генерализованная БЦЖ, инфекция. Это означает туберкулез, то есть вакцина ассоциированный, так медики это называют, то есть вызванный вакцинацией туберкулез. И многое другое, а также внезапная смерть, это самая смерть в колыбели. То есть медицина прекрасно знает, что осложнения есть, инструкция это нам не преподносится, об этих осложнениях никто ничего не говорит, но они прописаны и достаточно очень серьезно. Тогда, если это все есть, и медицина об этом знает, может быть, нам просто докажут, пусть тогда не говорят, что нету связи, а просто пусть докажут, что ее нету. Давайте пойдем от обратного. Пусть это будет доказательная медицина. Но нет, что-то этого не происходит. А вот буквально там в те дни, когда происходил круглый стол, заседание этого известиях, в больнице в Павловском районе Ульяновской области после плановой прививки, противопоказаний, которые выявлены не было, скончалась двухмесячная здоровая девочка. Вот такая трагедия произошла. Ведь эти случаи не единичные. Это же нельзя отнести только к статистике. Это жизнь, это судьба. Но обращаемся к словам чиновников. Они говорят о том, что сейчас противопоказаний к прививкам практически нет. Что они значительно расширили перечень показаний. И теперь можно прививать людей и детей, в первую очередь, с тяжелыми хроническими заболеваниями, граждан любого возраста, начиная с 6-месячного. А некоторые прививки разрешены в первые сутки жизни ребенка, например, от гепатита Б. То есть противопоказаний крайне мало. Но хочу напомнить, что в 90-м году перечень противопоказаний было 16 только противопоказаний для КДС и 8 для БЦЖ. Я буду сомневаться, что у нас за это время вакцины стали безопаснее, а дети здоровее. Скорее всего, происходит наоборот. И вот тогда давайте думать. Риск большой, нам о нем не говорят. Но, тем не менее, работа какая-то по минимизации этого риска происходит. Например, вот в тех же инструкциях, про которые я вам сказала, указано, что обо всех осложнениях после введения вакцины БЦЖ, то есть против туберкулеза, нужно сообщать такой специальный республиканский центр осложнений после введения вакцины БЦЖ. То есть масштаб осложнений таков, что он потребовал создание целого отдельного центра, может быть, их много. Но вот есть отдельный конкретный центр, который занимается осложнениями от введения вакцин БЦЖ. Значит, не единичный случай. И, значит, у нас есть основания быть осторожными для этого. И вот один из участников круглого стола, профессор, сказал, что БЦЖ самая плохая вакцина, но отменять ее пока нельзя, новую не придумали. Значит, самой плохой вакциной прививают наших детей в роддоме прямо сразу после рождения. При этом нигде БЦЖ в мире не делают, только у нас. А главным осложнением этой вакцины является вот тот самый поствакцинальный туберкулез, после которого дети наши благополучно идут в туберкулезный диспансер и начинают там лечиться. Значит, требуют от нас 100% охвата, и чтобы это произошло, наши медики, Минздрав решил следующее сделать. То есть в законопроекте, который они анонсировали на этом круглом столе, будет не только ответственность медиков, уж не знаю, какая, уголовная или административная, они нам это не сказали, они говорили о том, что надо наказывать медиков, принудительно обучать их, то есть принудительно, я так понимаю, приводить в классы, там, подключать электричество и принудительно обучать, или как это будет выглядеть? Обучать тому, что вакцины безопасны. То есть как могут влиять на убеждения людей, людей грамотных? Как? Только сломав их волю? Что-то это мне напоминает такие произведения антиутопистов про новый дивный мир, где пытками меняли убеждения. Надеюсь, этого не случится, но, тем не менее, говорится о том, что будут наказывать медиков раз, и будут создаваться электронные ресурсы, такой цифровой профиль гражданина, где будут отражаться все его прививки. То есть это будет называться электронный сертификат прививок. Причем в режиме реального времени. Вот тут Всемирная организация здравоохранения вздохнет облегченно, что да, действительно, Россия 100% охвачена токсическими веществами, которые входят в состав прививок. Мы с вами уже говорили об этом. Там и ртуть, там и различные дезинфицирующие средства, которыми даже в том числе там дезинфицируют помещения в больницах, это все входит в состав вакцин. Это вы тоже можете прочитать у нас на сайте, в материалах, которые мы тоже размещали по поводу вакцинации. Вот понимаете, получается, что если кто-то хочет прививать вашего ребенка, он должен рассказать все. Он должен рассказать о рисках, он должен рассказать о том, что после этого произойдет. Мы не призываем, нет, ни в коем случае не прививать. Мы говорим, скажите правду, что будет, если ребенок будет привит. И тогда пусть родители принимают сами решение. Каждый родитель про своего ребенка, каждый сам примет решение. Потому что мы живем в эпоху фальсификации, когда нам на черное говорят белое. С 2002 года в США не утихает скандал, связанный с деятельностью Центра по контролю и профилактике заболеваний. Вот тот самый центр, который дает добро на распространение вакцин не только в США, но и по всему миру, который освобожден от правовых последствий от воздействия вакцин. И одной из вакцин, которая вызывает эти скандалы, является вакцина ММР против кори, свинки и краснухи. Американский ученый Эндрю Уэйкфилд, которому как раз вот стоила карьера и диплома вся его деятельность по этому поводу, он провел большое исследование, которое установило в качестве последствий введения этой вакцины аутизм и заболевания кишечника. Исследование это было сделано, его ошлемовали. Группу ученых, которые с ним были вместе в этой группе, 13 человек, постепенно откололи от этой группы. И в конце концов он вообще уже остался один, ну и лишился всего, как мы понимаем, за правду пострадал. Но, тем не менее, силовой захват вакцинаторами мира произошел. Это примерно так же, как с легализацией гомосексуализма произошло. Но с 2012 года американские суды уже стали принимать решение о выплате миллионных компенсаций пациентам, получивших аутизм в результате прививки. Вот такая вот история, дорогие друзья. Больше информации вы найдете на нашем сайте «Семья, любовь, отечество». Я призываю вас не полениться прочитать полностью материал, это аналитика, это серьезные данные. Мы провели большую работу для того, чтобы написать эту статью. Это не научно-популярная, научная статья. Поэтому для того, чтобы принимать эти решения, я знаю, что это всегда актуально. И вот сейчас опять будет осуществляться давление на родителей по поводу манту, а там тоже очень много различных консервантов и прочего. И для того, чтобы взвешенно принимать решение, ребенок ведь ваш, и право, и ответственность тоже ваши, вам нужно все знать про то, что происходит. А что касается того, насколько кому удастся заткнуть рот, давайте думать самостоятельно. Я призываю вас быть неравнодушными, потому что все сегодня зависит только от нас, от каждого из нас. Это была программа «Территория семьи». Я ведущая Людмила Рябиченко. Всего вам самого доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Жития святых.
Предлагаем вашему вниманию проповедь протоиерея Александра Шаргунова в день памяти великомученицы Екатерины.
Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня Святая Церковь совершает память святой великомученицы Екатерины. Екатерина значит чистая. И нам с вами надо всегда помнить о воспитании наших детей, чья чистота сегодня должна быть важнее всего остального. Вспомним, что говорит об этом Святая Церковь, чему учит Священное Писание, и как это связано с нашими днями. По словам святых отцов, за безответственное воспитание детей родителями наказываются, во-первых, дети, во-вторых, сами родители. Мы помним из Священного Писания, как жестоко наказаны были дети, разгневавшие пророка Елисея, преданы смерти за то, что не были научены своими родителями страху Божию. Для вразумления родителей подверглись они этому жестокому наказанию, чтобы сами родители научились слушать пророка, посланного Богом, и позаботились передать это своим детям. Ответственность, которую несут родители за воспитание своих детей, в Священном Писании показывается как превосходящая всякую меру. Вспомним первосвященника Илия и наказание его детей. Об этом священнике сказано, что он, стараясь угодить Богу, заботился о воспитании своих детей. Однако они подверглись страшному наказанию за то, что его забота о собственных детях не соответствовала тому развращению, в котором они находились. Апостол Павел пишет в послании к Титу, чтобы он поставлял священники на Крите тех, кто не только сам является непорочным, но и детей имеет верных, неукоряемых в распутстве или непокорности. Блаженный Иероним объясняет, что это означает. Апостол Павел хочет сказать нам, что человек может быть только тогда непорочным, когда дети им воспитаны в истинной вере, потому что грехи детей ложатся на родителей. Вспомним также из Священного Писания пример святого праведного Иова, который не только прилагал все усилия, чтобы воспитать своих детей в верности Богу, но ежедневно приносил жертвы за их тайные грехи. То есть не только совершал необходимые для их воспитания предосторожности, но и весь был исполнен мысли о том, чтобы защитить их от наказания Божия за те грехи, которых он не мог даже знать. История Церкви дает нам бесчисленное множество подобных примеров. Вся жизнь Церкви свидетельствует об этом. И, конечно, то, что говорили святые отцы о воспитании детей, для нас звучит как бы слишком высоко и отвлеченно. Мы сейчас живем в такой духовной ситуации, что, наверное, волосы встали бы дыбом у тех, кто учил нас, что необходимо сделать, чтобы сохранить наших детей. Святая Церковь всегда предупреждала людей о том, что необходимо заботиться не только о хранении внешнего целомудрия, но и внутреннего. Если раньше Церковь напоминала, что внешнее хранение целомудрия при внутренней развращенности губительно для человеческой души, например, святитель Феофан Затворник обличает родителей из так называемого светского общества, которые, заботясь о том, чтобы дети сохраняли невинность, одновременно считали нормальным, чтобы они читали пустую соблазнительную литературу, посещали балы и театры и вели слишком вольные разговоры, то сегодня все обстоит иначе. Развращение детей, которое совершается через средства массовой информации, через телевидение и в школах, невозможно сравнить с чтением каких-то романов. Оно превосходит уже самое яркое воображение. Это действительно просто уничтожение детей. Тем не менее, Слово Божие, правда Божия остается неизменной, и она вразумляет нас, и она судит нас. Мы помним веру, надежду, любовь и воспитавшую их для мученичества Софию. Мы помним многих детей из Ветхого Завета. Помним Соломонию, которая укрепляла своих детей на подвиг мученичества. И сегодня перед нами великомученица Екатерина, юная дева, которая самим Христом Богом воспитана была в истинном благочестии. В чем заключается воспитание детей для большинства людей? Поставить своего ребенка на ноги, чтобы он стал человеком, то есть закончил институт, имел успех в жизни и твердо стоял на ногах. «Посмотри, — говорят некоторые родители, — вон тот человек. Раньше он был секретарем райкома партии, а теперь крупный бизнесмен». У него есть особняк, машина, вот человек умеет жить. И многие ли учат своих детей целомудрию, чистоте, честности, тому, что есть основание нашей жизни? Как могут надеяться такие родители, что их дети станут людьми? Оттого происходят все бедствия в мире, и те, которые пережил наш народ, и которые мы сегодня переживаем, что так воспитаны родителями их собственные дети, вместо того, чтобы уже в зрелом возрасте понять, как драгоценно упущенное время и принести покаяние за прежние грехи, они своих собственных детей научают той лжи, в которой живет мир сей. И пути их, как говорит Господь, ведут в погибель. Пути этих детей и их семей, пути этих народов. Святая великомученица Екатерина, память которой мы сегодня совершаем, самим Господом была научена, что ни богатство, ни знатность, ни красота, никакие таланты, никакие дарования ума, все, чем гордится и хвалится мир, не являются в конце концов драгоценными. А прежде всего драгоценны именно чистота и целомудрие, которые открывают не просто подлинную мудрость и понимание всего, что совершается в мире, а соединяют, обручают человеческую душу с небесным женихом Христом. Чтобы дети наши дорожили этой святыней, не боясь ни насмешек, ни оскорблений, ни даже гонений, вот чему нужно учить наших детей. Об этом говорит сам Господь, говорит Святая Церковь, говорит Священное Писание, все святые, вся история человечества. И будем молиться сегодня о том, чтобы Бог вразумил нас. Будем молиться, чтобы Божия Матерь, юная траковица и вошедшая в храм, научила нас самому главному. А самое главное, как говорит святой Иоанн Златоуст, это воспитание наших детей. То, перед чем должно отступить на последний план все остальное, что есть на свете. И предупреждает, что те, кто не приводит к истинной вере своих детей, не воспитывают их в страхе Божьем, целомудрии и чистоте, являются убийцами своих детей, более страшными, чем те матери и отцы, которые в действительности убивали своих собственных детей. Мы живем в обществе, где по официальной статистике ежегодно убивается 8 миллионов детей. А сколько убивается духовно? Как это можно исчислить? Святой Иоанн Златоуст говорит, не случайно Спаситель сказал, «Не бойтесь убивающих тело, а душе не могущих повредить. Самое страшное убийство, то, которое убивает душу навеки, разлучает ее со Христом, лишает ее обручения с самим Господом. И будем помнить об этом всегда. Будем помнить слово святого Иоанна Златоуста, что воскресение Христово восстановит в нетленной красоте все убитые тела, но души погибших даже воскресение Христово не может уже восстановить для истинной жизни, а только для вечного осуждения. Честную память твою.
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио Радонеж.
Клириков храма Живоначальной Троицы в деревне Ивашово, протоиерея Александра с очадами, матушки Александры с очадами, Елены с очадами, Владимира, Нины, тяжко болящей монахини Варвары, Людмилы, Нины, Владимира, Елены, болящей Татьяны, отрока Иоанна, Марины.
Прослушайте наше объявление.
Тринадцатого декабря в Центральном доме ученых на Пречистенке 16 в 19:00 состоится сольный концерт Романа Демидова. Роман Демидов – лауреат международных конкурсов, обладает уникальным голосом с редким красивым тембром, певец часто представляет русскую культуру за рубежом на различных симпозиумах, диалогах цивилизаций. Артист, сохраняя народные традиции и музыкальную культуру, представит новую программу арий из опер, русских народных песен, романсов и духовной музыки. Билеты можно приобрести в кассах Дома ученых и электронные билеты на сайте Дома ученых.